новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Как и утром обещал, естественно, будем про Курскую область говорить. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в официальной группе ВКонтакте, YouTube, если у вас работает, тоже можно смотреть. Давайте про движение поговорим сначала. Яндекс оценивает движение в городе хорошо. Трехбальные пробки всего лишь. Внешняя сторона МКАДа на юге подтормаживает. Внешняя сторона между Старой Рязанкой и Хордой тоже стоит. И небольшое затруднение от Хорды до Ленинградского шоссе. Третье транспортное кольцо. Затруднение довольно серьезное в районе Сити по внешней стороне. Внешнее и внутреннее в районе Марьиной рощи стоит. Садовое кольцо едет нормально. Но вот магистрали, которые примыкают к Садовому кольцу, здесь могут быть определенные проблемы. Например, Золоторожская набережная, Старая Басманная улица, Орликов переулок, Олимпийский проспект и, соответственно, Новослободская улица. Здесь много машин. Закладывайте дополнительно минут 7-10.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Это данные МЧС. Обсудим атаку украинских беспилотников на Липецкую область. Далее обсудим планы по выпуску 1000 гражданских самолетов. Заложенные комплексной программой развития авиаотрасли до 30 года могут быть пересмотрены. Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, режим ЧС федерального характера введен в Курской области. 9 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения обстановка, сложившаяся на территории Курской области. Режим ЧС федерального характера позволяет привлекать силы и средства со всей России, а также получить финансирование из федерального бюджета на выплаты гражданам. Обстановка в Суджинском районе сложная, из населения там остаются пожилые люди. Заявление сделал глава района Александр Богачев. Детей по максимуму вывезли. Те, кто остается, взрослое население, это пожилые. А вчера весь день вывозили, работы продолжаются. Так, еще потери вооруженных сил в приграничном районе Курской области. Вооруженных сил Украины за сутки составили более 280 военных, 27 единиц бронетехники, в том числе 4 танка. Об этом сообщает в Минобороны России. В свою очередь, в Совете Федерации нашей радиостанции первый зампред комитета Верхней Палаты по международным делам Владимир Джабаров заявил, что есть готовность бороться с ВСУ, цитирую, нищадным образом. Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Скажите, пожалуйста, как можно охарактеризовать ту тактику, которую использовали вооруженные силы Украины при вторжении в Курскую область? Что это такое?
Если позволите использовать метод аналогии, да, то я сравню эту операцию ВСУ, которая, безусловно, подготовлена с прямым участием так называемых британских ученых, то есть военной и внешней разведки Великобритании, а также и американцы там приложили руку, пентагоновцы. Так вот, я бы сравнил эту операцию уже многие сравнивают с Курской битвой, где в ходе наступления немцы стащили всю свою боевую мощь, и больше никогда наступательных операций на Восточном фронте не проводили. Но больше это похоже на арденскую операцию вермахта, которая началась в середине декабря 44-го года и закончилась в самом конце января 45-го. Немцы там предприняли, в общем, откровенную авантюру, на чем настоял Гитлер. Ну, в данном случае, видимо, Зеленский, там он же друг Бориса Джонсона, этого лохматого. Они какое-то время наступали, но потом, когда американцы пришли в себя, немцам был дал сокрушительный отпор, и их оборона там также посыпалась. То же самое, и эта операция украинских военных, вот, похоже точно на эти две знаменитых военных операций прошлого.
Для чего, вот для чего они ее предприняли, как вы думаете? В военном плане, я имею в виду, в военном плане, да.
Ну, в военном плане, в данном случае тут военный план он второстепенен, потому что, ну, рано или поздно, никто не может сказать там, ну, не через день, через два, но в течение ближайших времен, ближайшего времени, ВСУ будут выбиты с нашей коренной, так сказать, территории. А один человек Киева...
Ой, Владимир Викторович, я прошу вас чуть-чуть зафиксироваться. Да, зафиксироваться, а то звук залипает. Кто сказал?
Один из представителей Киева, фамилии Подоляк, сказал, что эта операция предпринята ради улучшения позиций. Это, конечно, цинизм. Если бы у ВСУ получилось продвинуться чуть дальше, они бы не остановились.
То есть можно сказать, что сейчас они, как бы дальше продвижения с их стороны никакого нету, их постепенно начинают теснить?
Ну, я именно так бы и выразился. Ну, скажем так, на 70% их начинают теснить, а на 30% они где-то еще пытаются продвинуться дальше. Но это абсолютная военная авантюра. И они стачивают там свою боевую мощь совершенно зря. Ну, зря или не зря, там в менталитете Залужного это такие относительные понятия. Он же, по-моему, гражданин Великобритании и работает уже давно далеко не на Украину, не на интересы украинского народа.
Владимир Викторович, некоторые аналитики отмечают, что украинское наступление, вот это, на Курскую область, оно происходило, ну, относительно по новой схеме, потому что минимум танков, минимум тяжелой бронетехники, и, соответственно, там много было дронов, много было других, ну, FPV-дронов, я имею в виду, и получается, что дроны как бы первыми шли, следом шла пехота и так далее. Можно ли действительно сказать, что это принципиально что-то новое, нет?
Ничего нового, в этом нет, но просто до сих пор такую тактику украинцы применяли в обороне. Сейчас причем практически в сопоставимых с ними подразделений рук.
Ой, сейчас мы попробуем перезвонить Владимиру Викторовичу, потому что беда, со звуком совсем мы не сможем продолжать диалог. Сейчас попробуем перезвонить. Так, заложено же в Лондоне сидит как посол, у них вроде другой главком, это Сырский, говорит Виталий. Ну, заложенный ВКонтакте, видите, находится, скорее всего, с спецслужбами британскими, и Сырский с ними тоже находится. По мнению Владимира Викторовича, здесь видна прям рука, управленческая рука американцев, управленческая рука британцев, всех видно. Да, Владимир Викторович, давайте еще раз попробуем. Вы говорите, что принципиально ничего нового нет, просто использовали раньше в обороне, теперь в наступлении пытаются.
Да, именно так, именно так. То есть масса дронов, небольшие штурмовые группы хорошо подготовленных бойцов, прекрасное взаимодействие всех родов и видов войск, великолепная разведка, но им ее обеспечивает НАТО. Вот это секрет их успеха в этом вот укроблицкриге.
Владимир Викторович, а можно ли усилением ударов по украинской территории заставить противника оставить позиции?
Вы знаете, так было во время Курской битвы Великой Отечественной, когда немцы просто поспешно прекратили наступление, и Манштейн, и Модель, когда предельные фронты Красной Армии начали наступление. Возможно, именно так и следует купировать вот эту авантюрную попытку ВСУ. Я бы не хотел углубляться в детали, потому что это я не хочу засвечивать планы российского
командования. Ну, естественно, конечно, конечно. Владимир Викторович, а другой момент по поводу того, что с нашей стороны был как будто бы определенный просчет и недооценка рисков того, что именно через эту территорию попробуют украинцы вот таким образом прорваться. То есть там, насколько были укреплены территории, кто, соответственно, был в... на посту и так далее. Здесь что-то можно сказать? Потому что, конечно, панических заявлений различных очень много.
Вы знаете, по некоторым данным, хотя я их еще буду уточнять, разведка доложила начальнику генерального штаба генералу Герасимову о том, что украинские серьезные формирования сосредотачиваются на Курском направлении. Именно они были сняты с белорусской границы. Лукашенко отвел свои войска, украинцы отвели свои. И Лукашенко заявил, что с украинцами у него нет никаких проблем. После этого группировка украинских войск была переброшена на Курское направление. Вот. Тут, безусловно, кто-то виноват. Кто-то виноват. Я не хотел бы расставлять все точки над «ё».
Ну, еще рано, конечно. Еще рано,
безусловно. Нет, я просто хочу отметить, что в нормальных боевых действиях со времен каменного века военными действиями командует главнокомандующий, и не генеральный штаб, и не начальник генерального штаба. Такого никогда не было. И если сейчас боевыми действиями руководит уважаемый наш генерал Герасимов, то выскажу свое субъективное мнение, что это ошибка. У штабистов функционал совершенно другой. Планирование операции. А конкретно выявление угроз и купирование этих угроз, и наступление, оборона, это функционал, сейчас стали говорить, полевых командиров, командующих войсками.
Командующих, понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Минобороны заявило о пресечении рейдов ВСУ вглубь Курской области. Ведомство сообщило, что подразделения группировки войск Севера, подошедшие резервы, пресекают рейды ВСУ вглубь региона. Бои с ВСУ ведутся в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. ВСУ потеряли 102 единицы бронетехники, сообщает Минобороны. В своей сводке местные власти сообщают, что в Курской области организована система оказания помощи вынужденным переселенцам. Глава Суджинского района Александр Богачев рассказал, что из района вывезли детей. Также власти Льговского района вывозят граждан по их обращениям. Отмечается, что массового вывоза людей нету.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тревожно было сегодня в Липецкой области. На данный момент, что известно об атаке беспилотников украинских на регион, массированная атака произошла минувшей ночью. В регионе объявлялся красный уровень угрозы. Жители населенных пунктов Копцево, Хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка эвакуировали. Останавливался пассажирский транспорт в Липецке, Липецком округе. Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа. Глава региона Игорь Артамонов сообщил о нормализации ситуации. Отменены все уровни реагирования. Жители, эвакуированные из домов в Липецком муниципальном округе, в пункты временного размещения могут возвращаться домой. По последним данным, при атаке дронов пострадали 9 человек, всем оказывается медицинская помощь. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эти массированные атаки украинцев дронами, правильно ли складывается впечатление, что как будто бы дронов с каждым днем становится все больше, и если да, то тогда о чем это говорит?
Но смотрите, на весь 24-й год были достаточно амбициозные планы у украинского руководства на производство дронов. Соответственно, это относилось и к дронам средней и большой дальности действия. Действительно, такое ощущение складывается, что массовое серийное производство дронов запущено, и вот этот маховик производства дронов, он работает на данный момент. Надо понимать, что дроны, которые применяются для атак вот по объектам на территории, в глубине территории Российской Федерации, Это относительно недорогие летательные аппараты кустарного производства, но тем не менее с современной малогабаритной электроникой они могут добиваться достаточно высокой относительно точности попадания, при этом оставаясь очень простыми летательными аппаратами. И при массированном применении они, грубо говоря, просто взламывают противовоздушную оборону. То есть противовоздушная оборона, особенно если она не многоэшелонная, не эшелонированная, то она просто не справляется с их отстрелом.
И мы с вами до этого говорили, что так как используют дроны, в том числе кустарного производства, это небольшие какие-то аппараты, то, соответственно, их сложно и выделить, точнее, выследить, по ним, просто-напросто, вопрос, целесообразности уничтожения, хотя и так уничтожают, или летают они низко?
Смотрите, то есть сбить такой дрон, комплекс типа «Панциря», например, в принципе может. У «Панциря» есть, если он его не видит на экране радара, у «Панциря» есть телевизионный прицел, то есть можно просто визуально его обнаруживать, причем сопровождать в автоматическом режиме, отстреливать артиллерийскими системами. Эти дроны, они разваливаются в воздухе от одного попадания. Но надо совершить вот этот цикл боевой работы, то есть обнаружить, навестись, отстрелять. И, сколько один панцирь может совершить такого рода циклов, допустим, за 10 минут атаки дронов. И если атакуют с разных направлений, на разных высотах, плюс это ночью происходит.
Да.
А на экранах радара действительно их плохо видно, а телевизионное наведение ночью, не столь хорошо работает, как днем. Даже если на аэродроме наверняка стояли комплексы типа «Панцирь», либо что-то подобное, должно было стоять. Вероятно, тех сил оказалось недостаточно.
Слушатель наш спрашивает, читал комментарии одного из жителей региона, говорит, только стоит выйти, сразу дроны летят. Правильно ли понимаем, что где-то сидит оператор, который целенаправленно выслеживает людей и пытается попасть по ним?
В последние дни все чаще, часто встречаются такого рода заявления. Здесь надо понимать, что летят, с ударными целями летят небольшие дроны,
так. А
где-то висит дрон-разведчик большой дальности действия. Мы и на видео, которые есть с той стороны, поступают в паблик, мы видим, допустим, съемки, как ФПВ, маленький дрон, подбивает военную технику. И эти съемки сделаны с высоты, километр, полтора, может быть, 500 метров с другого дрона, с дрона-разведчика. Точно так это все и работает.
Дмитрий, мы наблюдаем новую фазу обострения или нет? Как вы думаете?
На самом деле достаточно сложный вопрос. Такое ощущение, что в Киеве решили ввести новые переменные, скажем так, в это уравнение. Вполне может быть, что они подготовили резервы, потому что в бой введены, в первый день событий вокруг Курской области. Мы думали, что это какие-то небольшие пиар-акции, но теперь мы знаем о том, что в бой введено 3 бригады с лишним, а укомплектованных это десантно-штурмовые бригады, они предназначены для... наступательных действий. Они полностью укомплектованы техникой, они поддержаны зенитными системами, они поддержаны артиллерией и ракетами. Эти силы ВСУ, конечно, могло бы использовать где-то на других участках фронта, но они решили совершить такой шаг.
Откуда брались, как вы думаете, тезисы о каком-то скором провале ВСУ, а как будто бы о том, что Зеленского принуждают пересмотреть его условия переговоров мирных? Откуда брались тезисы, что западники заставят Украину воздержаться от ударов по коренной территории Российской Федерации? Это все была информационная пыль?
Вполне может быть, что это, элементы информационной войны, создание завесы определенной, такие благие намерения. То есть, от того, что мы внушаем друг другу благие намерения, как говорится, наша обстановка лучше-то не становится, готовиться-то лучше к худшему и радоваться от лучшего.
Слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, можно ли понять, какое количество дронов, как и кустарных, так и промышленных больших, есть у Украины, чтобы понимать?
Ну, конечно, мы не располагаем точными цифрами, но мы можем, собственно, выстраивать какие-то прогнозы. Их оптимистичный план был на этот год в общей сложности 2 миллиона дронов. Это очень много. То есть это много. Сюда входят и маленькие ФПВ-дроны, и большие, и средние, и прочие. Судя по тому, как идет применение дронов средней дальности и большой дальности, они выпускаются десятками в месяц, как минимум.
На Украине выпускаются, или это все союзники поставляют?
Комплектующие, скорее всего, идут, конечно же, комплектующие поступают с Запада или с Востока. У Украины нет ограничений или санкционных ограничений по получению комплектующих и различных материалов. А сборка может производиться на Украине, причем с огромной вероятностью. Это распределенная сеть из десятков мастерских, небольших фабрик, потому что иначе мы бы уже уничтожили производство дронов, если бы они были собраны на каких-то больших заводах. Uh-huh. Нет, к сожалению, это распределенная сеть маленьких фабрик, сборочных участков, где которые, вероятно, распределена по всей территории.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Так, есть заявление Министерства обороны. Сегодняшнее Су-34 авиабомбами поразили личный состав и технику ВСУ. Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции ОМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылет, сообщили в российском военном ведомстве. Так, что здесь еще? У кабинета министров ФРГ нет данных о применении ВСУ бронемашин «Мардер» в Курской области. Газеты немецкие об этом пишут. Мы приняли к сведению противоречивые сообщения по этому поводу. Федеральное правительство не располагает собственной информацией по данному вопросу. При этом представитель Кабмина не стал отвечать на вопрос о том, обсуждал ли Киев с Берлином вопрос использования немецких БМП на территории России. Но любопытное заявление, потому что день или два дня назад были заявления со стороны представителей Берлина, когда их спросили о том, а нормально ли, что, соответственно, западная бронетехника используется украинцами по, значит, исконной российской территории, хотя были заверения и призывы Киеву этого не делать. На что представитель Берлина сказал, ну, техника была наша, но мы ее передали Украине, и теперь она украинская, а украинскую технику они могут использовать где хотят. Давайте сейчас новости послушаем, потом будет небольшая реклама, и после рекламы мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Так, несколько ваших сообщений по поводу Курской области, Липецкой области. Ленок пишет. Мы думали, они решились на такой шаг. У них Запад за плечами. Ну да, Запад за плечами. И со стороны Российской Федерации, скорее всего, просчитывались подобного рода сценарии и риски. Безусловно. Вот. Елена пишет, мне кажется, все это, по сути, обозначает обращение к нам, готовы ли вы воевать еще несколько лет, пока не весь мой ресурс, Украина готова воевать. Вот что они нам показали, это была акция показать, что у них все есть для войны в долгую. Не факт. Елена, вообще не факт. И как я вчера говорила в эфире, ну, во-первых, давайте попробуем, хотя все, конечно, на нервах, все на пределе, это понятно, безусловно. То, что происходит, это ужасно. Но... Во-первых, нужно как-то сохранять холодную голову. Еще на эту тему сегодня будет большой эфир у Романа Бабаяна с 6 часов. Включайте, много будете обсуждать. Понимаете, когда возникают подобного рода там, боевые действия, бывают как события, бывают как успешные операции, бывают неуспешные операции, бывают просчеты, бывает выигрыш, безусловно, ну, тактический выигрыш, например. И то, что происходит, понятно, аудит, конечно же, будет осуществляться, почему это произошло, кто допустил какие ошибки, кто не допускал, а что можно было сделать, что сейчас делается в данном случае. Но нельзя по одному этому событию судить о том, что ужас и кошмар, все плохо. Мой призыв: не читайте украинские паблики, не сидите бесконечно в этом информационном пузыре. Эта картинка созданная специально для того, чтобы в голове у людей возникал раздрай. Ну, вам не нравятся сухие сводки министерства, а чего вы ждете? Какой информации? Министерство обороны, когда проверяет факты, соответственно, выдает то, что выдает фактуру. Соответственно, если вам хочется каких-то эмоций, ну, посидите немножечко, ну, просто растревожитесь сами и будете писать потом в эфир, говорить: ужас и кошмар, почему вы об этом не говорите? Ну, а зачем панику? Если со стороны противника задача посеять здесь панику, зачем ему, соответственно, подыгрывать противнику? Ему не надо подыгрывать нисколько. Задача сложная, безусловно. Рисков много, очевидно совершенно. Но, опять же, судить только потому, что произошло то, что происходит в Курской области, о том, что все пропало, ни в коем случае нельзя. Давайте дождемся того. Сейчас уже говорят, что все взято под контроль, пытаются их оттуда выбить. А какое-то время все это будет происходить. Посмотрим, как будет дальше события развиваться.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь к самолетам давайте перейдем. Планы по выпуску 1000 гражданских самолетов, заложенные комплексной программой развития авиаотрасли до 2030 года, могут быть пересмотрены в сторону сокращения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. По их словам, речь даже может пойти о создании новой стратегии вместо корректировки прежней программы. В ходе аудита заводов Объединенной авиастроительной корпорации консультанты Сбербанка и «Газпромнефти» пришли к выводу об отсутствии экономической оправданного спроса на такое количество новых отечественных самолетов. Проверка также выявила риски переноса сроков и роста себестоимости самолетов, что может потребовать увеличения субсидирования. Авиапрому могут предложить проработать контроль над ценами и совместно с Минтрансом оценить реально необходимый объем поставок самолетов. Олег Пантелеев с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересно, что когда первая программа запускалась, там, скорее всего, экономическую целесообразность просчитывали. Почему 1000 самолетов до 2030 года, зачем такое количество, кто на них будет летать? Что произошло, если действительно верить вот этим документам, которые публикуются в прессе?
Сейчас мы исходим из того, что в 2022 году были проведены оценки нескольких параметров, а именно, как может изменяться объем перевозок, исходя из роста объема перевозок к 2030 году относительно 2022, была просчитана потребность авиакомпаний в самолетах на этот период в разбивке по разным размерностям. Сколько широкофюзеляжных, сколько самолетов размерности 150-220 кресел, сколько 100 местных и так далее. Затем эти оценки потребности были верифицированы с авиакомпаниями. То есть авиаперевозчиков опросили, а вам сколько самолетов нужно? Угу. И они также дали свои оценки. Наконец, была проведена большая работа с Минпромторгом, с Объединенной авиастроительной корпорацией, с вертолетами России, Объединенной двигателем строительной корпорации. И промышленность подтвердила, что такое количество самолетов, двигателей, вертолетов в заданный срок они произвести смогут. Сейчас ситуация чуть другая. Промышленность задается вопросом, ну вот в комплексной программе какое-то количество самолетов записано, а авиакомпании с контрактами к нам не приходят и в очередь за нашими самолетами не встают. Может быть, пересмотрим параметры программы?
Ну вот интересно, что, читая новости от июня еще, текущего года ОАК рассчитывает там начать поставки МС-21 Аэрофлоту в сентябре 2025 года. Чуть ранее были новости в 2023 году, что Ростех подготовил инвестпрограмму на 484 миллиарда рублей для развития авиапрома. А, там, теперь говорят, планы выпуска российских самолетов могут быть сокращены. Но при этом, если изначально исходить, что вот у нас есть проблемы с импортными самолетами, нам нужно еще свои самолеты, чтобы у нас было примерно такое же количество, какое было импортных, чтобы не сокращать авиаперевозки. Что мешает действительно просто следовать вот этому? Импортные заменим на свои, а там будет видно, сколько нужно дополнительно.
На самом деле, самая большая проблема связана не с количеством самолетов как таковых.
А с чем?
А с тем, что авиакомпаниям нужно все-таки думать не только о количестве кресел, но и о себестоимости этих кресел. Угу. То есть с каждым годом обслуживание самолетов иностранного происхождения будет дорожать, причем по мере того, как Запад будет пытаться закручивать санкции, угу, это удорожание может лишь усиливаться. Если мы в какой-то момент придем к ситуации, когда поддержание летной годности будет слишком дорогим, самолеты придется выводить из эксплуатации. Их нужно будет замещать отечественной техникой. Но если отечественная техника окажется еще дороже, чем иномарки, то мы, в общем-то, ничего не выиграем.
Но иномарки мы не можем нигде купить. Вот в чем проблема.
Точно. Поэтому вопрос стоит так, что нам нужно много самолетов, так, но эти самолеты не должны быть любой ценой и за любые деньги. По крайней мере, для авиакомпании. Поэтому и возникает вопрос о том, что как минимум для первых самолетов в серии должна быть установлена директивная цена, и это, собственно, в контакте с Аэрофлотом и реализуется. Угу. И какими бы дорогими в производстве первые в серии самолеты ни были, для авиакомпании они будут привлекательны по цене. Но, опять же, сейчас речь идет о том, что себестоимость выпускаемых отечественных новых самолетов, которые будут выпускаться в 2025-2026 и так далее годах, нужно все-таки держать под контролем.
То есть вы думаете, там в три конца сумма определяется, да?
Ну, может быть, не с таким коэффициентом, но совершенно очевидно, что так называемая промышленная инфляция существует, она достаточно существенная. И нужно очень серьезно работать с поставщиками комплектующих изделий, чтобы удерживать их повышение цен в каком-то разумном диапазоне.
Олег Константинович, когда говорят о развитии авиаотрасли, главным образом говорят о количестве, действительно, сколько самолетов нужно и какого там класса самолетов. Но вопрос, насколько наша двигателестроительная индустрия к этому готова. А второй момент – это сервисные центры, про которые никто никогда не говорит.
Ну, к счастью, применительно и к суперджетам еще не импортозамещенным. Угу. Вопросы сервиса все-таки были в целом регулированы, то есть сформированы склады запчастей, на которых в достатке было всего, что необходимо. Было несколько точек на карте, где можно было выполнить периодическое техническое обслуживание, какие-то формы работ. То есть за десятилетие эксплуатации вся обвязка, вся инфраструктура для суперджета была воссоздана. И при запуске того же самого МС-21 опережающим темпом будут формироваться и склады запчастей, и сеть ПОТАИР и так далее. Что касается двигателей-строителей, то, конечно же, для них комплексная программа до 2030 года – это ничуть не проще испытание, потому что они отвечают и за самолетные, и за вертолетные двигатели. И у них тоже очень масштабные инвестиционные программы, направленные на повышение количества выпускаемых двигателей по всей номенклатуре.
Олег Константинович, последнее уточнение по поводу самолетов и возможного пересмотра их количества там, в сторону уменьшения. пишут, что выявлены риски, что структура спроса оказалась сильно смещена в сторону МС-21. Спрос на Ту-214 будет ограничен по времени. СЖ-100 оказался в профиците после там, отказа Аэрофлота от этого самолета. Нет ли еще вот одной из подоплек вот этого сюжета, возможно, и спор хозяйствующих субъектов?
Ну, учитывая, что все-таки есть объединенная авиастроительная корпорация, которая курирует все эти проекты, а еще выше есть госкорпорация Ростех, которая объединяет и поставщиков комплектующих, и в том числе двигателей. Такого спора особо нет. Но желание тех же самых аудиторов, которые оценивали ситуацию на рынке гражданского авиастроения, вот их сомнения вполне понятны. Они видят, что заявленные авиакомпаниями, скажем так, оценки и реальная контрактация, мягко говоря, не совпадают. Поэтому они указывают на возможные риски. Это, собственно, и работа аудитора. Показать, где могут быть проблемы. А уже задача непосредственно Ростеха УАК, ну, естественно, в партнерстве с Минпромторгом, Минтрансом и, собственно, авиакомпаниями, принимать решение о коррекции продуктовой линейки.
Спасибо большое, Олег Константинович. Олег Пантелеев был с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Регулирование продаж энергетиков будет сходно с контролем продажи алкоголя. Продавец будет обязан отказать покупателю в продаже, если в отношении возраста покупателя есть сомнения, и позволяющий установить его документ не представлен. Ну, то есть пришел без паспорта, выглядит на 16, не продадут. Запрет вступит в силу с 1 марта следующего года. Возникает вопрос, сложно ли наладить контроль за исполнением, потому что про энергетики действительно говорилось давно, но закон принят и подписан только сейчас. И самое главное, какое время будет затрачено на то, чтобы, соответственно, он заработал. Павел Шапкин с нами, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то статистика, которая бы показала степень или объем потребления энергетиков несовершеннолетними?
Ну, никто не ходит специально, не фиксирует именно, сколько несовершеннолетние потребляют. Но во многих, кстати говоря, регионах, примерно в 40, вот именно региональными законами введен уже давно запрет на продажу несовершеннолетним этих энергетиков. Но, в общем-то, можно там оценивать, что проблема нарастает, и вот эти объемы производства, реализации энергетиков растут, при этом не всегда четко соблюдается возрастной ценз. То есть вообще механизмы для этого есть. То есть вот как блокируется продажа, например, сигарет и алкоголя несовершеннолетнего, точно так же может продавец спрашивает документы, подтверждающие возраст покупателя. То есть там паспорт, права, военный билет, в общем, все, что необходимо для подтверждения возраста. Мало того, вот введение цифровой маркировки честного знака позволяет просто исключить продажу, например, алкоголя, если это оплачивается картой. То есть здесь нужно еще дополнительно там какой-то софт ввести, программное обеспечение, но технически такая возможность существует.
Социальная реклама требуется ли? Насколько я понимаю, сначала, например, был введен запрет на продажу там, табака детям, и социальная реклама чуть позже на упаковках появилась. Там вредит вашему здоровью, будет рак, гангрена и так далее.
Дело в том, что сами эти производители, они пишут, что не рекомендуется несовершеннолетним. И, в общем-то, это исключает необходимость всех остальных предупреждений писать. То есть получается, что они таким образом обходят именно вопрос вреда, вообще вреда этих энергетиков, потому что как даже взрослому человеку рекомендуют пить не больше одной банки в день.
Ну, интересно, Павел Сергеевич, а свободная продажа таких напитков все-таки она создает проблему, ну, в большей степени, чем свободная продажа, например, алкогольной продукции? Или нельзя сравнивать?
Я думаю, что, конечно, вот эти вот психостимуляторы, такие как табак, алкоголь, энергетики, они, конечно, должны быть ограничены к продаже и не продаваться где ни попадя, а должны быть специализированные отделы магазинов, куда несовершеннолетним был бы вход вообще запрещен. То есть ни в коем случае не приказовая зона, это не между там продуктами питания должно состоять. Это должен быть специализированный отдел, охранник и амбарный замок после 23.00. Там.
Понятно. Спасибо большое, Павел Сергеевич. Я вас благодарю. Павел Шапкин был с нами, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Давайте с вами поговорим по поводу энергетиков и по поводу того, чтобы оградить детей от употребления психостимуляторов. Табак, алкоголь, энергетики теперь уже, видите, федеральный закон. Совершенно верно, вот Алик отмечает, в Московской области запрет введен давно. Алишер говорит, так и до этого не продавали в магазинах до 18 лет. Это были региональные законы. Сейчас на федеральном уровне закон подписан президентом. То есть если в каком-то регионе не было его, то такого запрета, то теперь на регион, там N, распространяется федеральный запрет введенный. 7373-948, телефон прямого эфира. Как оградить детей от употребления психостимуляторов? Как вы с ними разговариваете? Разговариваете ли? Может быть, дети сами осознанные и там, никогда не связывались с плохой компанией, где предлагают, ну а что ты, давай попробуем. Просто газировочка. Здравствуйте, алло.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эта энергетика, как бы она как является уже как признана как убийца, вот так, потому что там погибает это дело очень много лет. Не проще ее вообще запретить. Мне кажется, ее не то что детишкам, и взрослым пить от шеврета. Потому что врачи все говорят, что оно вызывает тот, и смертельность очень много от нее.
Ну, понимаете, от алкоголя то же самое. Вот скажите, вот от алкоголя тоже много смертей, а еще от паленого алкоголя тем более. Там, как это, да, можно к этому прийти, сахар белый, как это, сладкая смерть, соль, соленая смерть. Вот, то есть, ну, в индустрии это появилось. Вот в пищевой индустрии появился такой напиток, как там энергетик, да, там есть таурин, там есть кофеин, вещества, которые там отвечают за, там, придают каких-то сил энергии, временно абсолютно, то есть так выходят вот эти маркетологи, что пейте, и у вас будет энергия какая-то. Никто, причем про вред не говорит, конечно же. Поэтому просто запретить, ну, это как алкоголь запретить тоже. Его же не запрещают, понимаете. Ограничивают, да, контролируют, да, чтобы паленки не было. Но вот прям совсем, не знаю, 7373-948, давайте поговорим, не дожидаясь там полного запрета, как вы со своими детьми разговариваете на эту тему. Алло.
Добрый день, Леонид.
Здравствуйте, Леонид, пожалуйста.
Ну, вы знаете, мне кажется, в борьбе с подростками всякие запреты, они только разжигают спортивный интерес. Потому что если запретить продавать энергетики в магазинах продуктовых, то они пойдут в магазины спорттоваров и купят себе там предтренировочный комплекс. Это такие порошки, которые содержат все то же самое, их можно прямо в водичке разводить. Это я, как бывший спортсмен, так сказать,
причастный. Это допинг какой-то, что ли, да?
Нет, это все тот же самый таурин, кофеин и все такое прочее, витамин С, и просто они вот в виде порошка, их с водой разводишь, и, я так скажу, таращат-то они посильнее, чем там условный Red Bull. Вот, а подростки, они так устроены, что всякий запрет в них побуждает интерес, понимаете? То есть вот, поэтому тут такой вопрос, что как-то ограничивать, наверное, да, но вот прям совсем запретить.
Ну, я понимаю, вы понимаете, меня смущает всегда, спасибо большое, меня смущает всегда призывы «давайте запретим», то есть вы таким образом себя пытаетесь снять ответственность. Ну вот пусть, мол, кто-то другой запретит, и тогда этого не будет, точно совершенно. Так не бывает, а даже если когда-то запретят, пока это в доступе, в относительном. И пока дети находятся в зоне риска, когда, ну, просто пьют там прикольную сладкую водичку, да, что-то в этом роде. Вот, кстати, демонизация просто сладких безалкогольных напитков, типа там Кока-Колы или еще чего-то, она более активно продвигалась и осуществлялась, чем, например, демонизация тех же самых энергетиков, которые, скорее всего, безусловно, гораздо вреднее. По сердцу бьют, по почкам. по нервной системе, прежде всего, которая у детей и так нестабильная, несозревшая, а им еще такой психостимулятор в виде энергетика. А энергетики возбуждают психику на какое-то время, потом подсаживаются как на наркотик. Детям такое нельзя, говорит Ленок. Конечно, нельзя. Вопрос, как с ними разговаривать на эту тему, как решать вопрос. Вы, как родители, как решать вопрос? Или вы, например, сами заставили сами себя отказаться от подобного рода напитков. Как? Никак не оградить, говорит Хомер. Я сейчас спросил 16-летнего сына, сможет ли он купить энергетику. Он сказал, без проблем. А что надо? Пиво, водка, энергетики, что хочу, то и принесет. А все потому, что рядом, есть Зеленоградом, есть поселок, где на твой возраст вообще не посмотрят и продадут что угодно, говорит Хомер. Ну, не знаю, в магазин в этот сходите. Поговорите, ну, все что угодно. 7373-948, телефон прямого эфира. В вендинговых аппаратах вместе с газировкой продается энергетики. Можно сначала убрать из этих аппаратов, говорит Дмитрий. Если федеральный закон принят, скорее всего, уберут. Потому что это уже будет нарушение. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, я вот по поводу...
Энергетиков, да-да-да, слушаю вас.
Вы знаете, ну как надо с детьми разговаривать? Я считаю только на личном примере. Я вам расскажу про себя. Я взрослый человек, и проходя мимо магазина, мне что-то захотелось газировки. Смотрю, стоит кола, обыкновенная кола. Ну да, ладно, попробую. Я на нее подсела. Вы не представляете, мне более 40 лет, я не могла потом слезть с этой колы. Меня магнитом тянуло в этот магазин, я не могла пройти мимо, чтобы не купить эту баночку. Вы себе не представляете, я 3,5 месяца слезала с вот этой привычки. Это уже какая-то прям мания была, мне обязательно надо. А что такое энергетика? Это примерно то же самое.
Да это посильнее, вот. Потому что там психостимулятор, там кофеина, да, больше, там таурин содержится.
Конечно. Так. И вот только нужно на собственном примере говорить. Если своего нет примера, хорошо, привести пример другого человека из каких-то новостей, из каких-то еще источников, показать ребенку,
ну, что-то это может сработать.
Это убийство.
Это убийство. Все. Ну, вы знаете, когда вы будете прям вот совсем так демонизировать, они скажут, ну, мам, что ты нагнетаешь? А если вы своим примером покажете... Это прекрасно. Если у ребенка есть уже сформированный как бы внутренний стержень, и он к вам прислушивается и понимает, что вы говорите правильно, то, возможно, он и, в общем, не будет соблазняться на это. А есть дети, которые в компании. А в компании там постарше другие ребята, которые скажут, ну что ты, слабак, что ли? Ну что ты, давай, прикольно. Ну, что-нибудь такое. Вот все взаимосвязано, понимаете? Уверенность ребенка в себе, компания, в которой он находится, личный пример родителей. 15 часов новости и продолжим.